Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. На просьбу Росії у Беларусь не пустили українську правооборонцю. Білоруські хокеїсти зайняли на чемпіонаті світу 7-е місце. Миколай Тухович розказав про перші тижні на волі. Гэтыя ды іншыя теми ви почуєте у нашій сьогоднішній програмі. Заставайтеся з нами. У неділю 25 травня в Україні мають відбутися президентські вибори. До виборів уже рихтуються силові відомства України. В українській поміжній службі повідомляють, що ситуація на межі з Росією залишається напруженою. Минулої ночі на Луганщині межу незаконно спробували пересекти кілька грузових автомобілів, по яких довелося стріляти. Одночасово військові експерти прогнозують, що провокації з боку Росії будуть протягуватися, бо дестабілізація ситуації в Україні вигідна Москві. Узмацніть заходи безпеки мають наміри у Міністерстві внутрішніх справ України. Тільки на Харківщині виборчий процес будуть аховувати до 4000 міліціянтів. Особливо патрулювання узмоцнять на межі з Донецькою і Луганською областями, а так само на межі з Росією. Раней самообвешчанае кіраўніцтва так званых Донецкай і Луганскай народных рэспублік заявіла, што выбараў на той тэрыторыі, якую кантралююць баевікі, не будзе. За прэзідэнцкімі выбарамі ва Украіне будуць сачыць амаль 3000 міжнародных назіральнікаў. Еўразвяз і ЗША ўжо папярэдзілі Расею. Калі яна паспрабуе сарваць выбары, санкцыі ў ёй не пазбегнуць. Украінку Марыю Ясяноўскую знялі з цягніка Сімферопаль-Менск на пераходзе Церахаўка і паведамілі, што на просьбу расійскага боку ўезд у Беларусь ёй забаронены. Падрабязнасці даведалася наша корэспандэнтка.
Марыя Ясяноўская распавяла Радыё Свабоды, што ехала ў Беларусь з прыватнай паездкай і не бачыць ніякіх фармальных прычын яе затрымліваць.
Когда был пограничный контроль, белорусские пограничники, посмотрев мой паспорт, сверивали с базой данных, сказали, что мне запрет на въезд. И после этого позвали начальника смены, который уточнил, что запрет на въезд по запросу Российской Федерации. То есть мне запрет на въезд получается и в Беларусь, и в Россию. С учетом того, что в 2011 году я активно принимала участие в работе международной наблюдательной миссии Комитета международного контроля по ситуации с правами человека в Республике Беларусь. Моим практически всем коллегам запрещен въезд в Беларусь еще в 2011-2012 году. Такой вариант, что мне тоже может быть запрещен въезд именно в Беларусь, предполагала. Хотя, в принципе, уже прошло больше 3 лет.
Найбольшым здзіўленнем для праваабаронцы стала тое, што просьбу на забарону ўезду падаў расійскі бок.
Расія участвовала в арганізацыі міжнароднага наблюдзення за судамі па балотнай площадзі, но опять же, ні адно дзейства, которое мы совершалі, никогда ніколым образом ні на тэрыторыі Расіі, ні на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь не падпадала ні пад какія-либо санкцыі в виде правонарушэння адміністрацыйнага либо какого-либо другого характару.
Марыя не выключае, што прычынай просьбы расійскага боку мог стаць украінска-расійскі кризис. Однако правооборонца означает, что российские улады идут на все больше жорсткие репрессии у дочинения до громадянской супольности и до правооборонцев у приватности. Белорусская правооборонца Алена Танкачева кажет, что выпадки забороны на въезд у Беларусь для правооборонцев далеко не редкие.
Помимо случая с Марией Ясиновской, мы можем опираться на примерно аналогичную ситуацию с Александрой Деременчук, это наша коллега-правозащитница тоже из Украины. Андрей Юров, это российский коллега-правозащитник, он был одним из активных инициаторов создания и работы в Беларуси миссии международного наблюдения за ситуацией с правами человека. Также получил запрет на въезд на территорию Республики Беларусь. Ну и Мартин Угла, наш шведский коллега-правозащитник, достаточно критический и последовательно выступающий по поводу положения дел с правами человека в Республике Беларусь, не далее, чем 2 недели назад не смог въехать в страну, несмотря на заверение о том, что во время чемпионата мира по хоккею такая возможность будет обеспечена для всех желающих.
Танкачева адмыслова адзначае, што сумесныя дзеянні расійскіх і беларускіх памежнікаў у сітуацыі забароны на ўезд для праваабаронцаў патрабуюць праверкі на адпаведнасць законодаўству.
Требует дополнительного исследования вопрос того, насколько положение законодательства того, что принято называть союзным государством, позволяют ограничивать вот таким образом перемещение граждан именно на территорию объединенную, то есть вот там территорию одного и другого государства. Вот с этим следует разбираться.
Алена Танкачова дадае, што такія забароны абмяжоўваюць магчымасці праваабарончай працы, і гэтая тэндэнцыя выклікае занепакоенасць грамадзянскай супольнасці. Аналітычны дакумент пра гэтую сітуацыю будзе падрыхтаваны бліжэйшым часам, сцвярджае Алена Танкачова.
Украінку Марыю Ясіноўскую знялі з цягніка Сімферопаль-Менск на пераходзе Церахаўка на просьбу расійскага боку. Ёй забаранілі ўезд у Беларусь. А мы працягваем украінскую тэму. Ці сочыце вы за прэзідэнцкай кампаніяй ва Украіне? Чаму? Як, на вашу думку, зменіцца дачыненне паміж Кіевам і Менскам пасля выбараў? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала сёння Галіна Абакунчык.
Вынести зим, потому что уже как бы немножко поднадоело. А что-нибудь меняется? Ну, по-моему, с нашим президентом он это общий язык со всеми.
Мне уже надоело просто смотреть эти новости, что там творится. Все останется, как было раньше.
Ну, правда, могут быть какие-нибудь пивные войны повлиять и все остальное. Это все снижение экспорта, оборота и все.
Я отрицательно отношусь ко всему, что там происходит.
Слежу, потому что соседи. Свои люди. Ну, а что будет? Мы же соседи.
Как куда денешься? Никто с ним выбирает соседей, как денешься. Ну, да, надо.
Если не дружит, то нормально жить.
Вы знаете, я не слежу. Перестала следить за этими событиями, потому что невозможно. Ну, очень переживаю, очень много друзей. И каждый раз это противоречивые новости с разных каналов. Запуталась, в общем, эта вся ситуация.
Что после выборов, как вам подается, как изменится отношение Беларуси и Украины?
Даже не знаю, если честно. Близко не, потому что настолько может повернуться по-разному вообще вся эта история, что не предугадать абсолютно.
Я сам живу в Беларуси, но куда-то служил, у меня в Чернигове Бог есть. Что там творится, я не понимаю. Это убивать надо всех. Первый Янукович, который был, потому что этого допустил. Не себе хапать надо было, а надо было людям что-то давать. Вот и все. А сейчас беспредел творится там. Я не знаю, что там будет. И что выборы? Ну, кто там выйдет? Батька наш Украину не отпустит. Как были отношения, так и не останутся. А что там будет у них, одному Богу известно.
Слежу за этими событиями. Очень волнуюсь за Украину. У меня прямо такие переживаю за Восточную Украину.
Так, жыхары Менска сёння адказвалі на пытанне, чаму і як яны сочаць за прэзідэнцкай кампаніяй ва Ўкраіне і як, на іхную думку, зменяцца дачыненне паміж Кіевам і Менскам пасля выбараў. Віктор Чумак, депутат Верховної Ради України, представник фракції «УДАР», старшиня парламентської комісії по боротьбі з організаційною злочинністю і корупцією. І він так само сябра виборчого штабу одного з головних претендентів на президентських виборах в Україні Петра Порошенки. З Віктором Чумаком перед виборами погутирала наша кореспондентка Інна Студінська.
На вашу думку, який зараз розклад за два дні до вибору? У кого є шанси?
Я в розкладах опираюсь на соціологічні дослідження. По всім соціологічним дослідженням, звісно, впереді Петр Порошенко. Причому три достатньо большої. 34% проти 10% до 47% проти 10%.
А реальний противник хто може бути у Порошенки?
Дуже цікава ситуація сложилась в боротьбі за друге місце. Три чоловіка мають приблизно рівний шанс. Якщо шанс Тимошенко несколько выше, но вместе с ней есть еще шансы и у Тигибко, и у Гриценко. Вторым политиком может стать не обязательно Тимошенко. Тигибко подбирает голоса восточного электората, который остался без своего представителя в президентской гонке. Гриценко подбирает голоса людей, которые авторитарно настроены или настроенных парамилитаристски.
Петр Порошенко закликает до того, что выборы повинны отбыться у один тур. Чему такая переконанность?
Первый тур – это победа не Петра Порошенко, это победа страны. Первый тур – это полная легитимизация всей власти в Украине в самое ближайшее время. Потому что мы сейчас живем в условиях войны, реальной войны. Исходя из той ситуации, которая есть на Востоке, она будет еще раскачиваться еще в течение месяца. И это время даст возможности противникам Украины раскачать ситуацию достаточно сильно.
Чем отметная программа Порошенки?
Его программа называется «Жить по-новому». «Жить по-новому» – это жить абсолютно с другой философии. Жить в философии европейского государства. Начинать с себя. И не забывать о том, что надо отвечать за всю страну. Программа «Жить по-новому» – это значит жить без коррупции. Да. В принципе, если я хочу быть европейской страной, я должна жить по-новому. Вот и все.
Суперники, Порошенки, штаб выборчий Юлии Тимошенко, до прикладу, опасается, что господар Порошенко, коли придет до улады, и он может повернуться тваром до России. Бо у него есть там бизнес.
Я не буду говорить, какие бизнесы были Юлия Владимировна с российской стороной. Украина – европейская страна. Украина должна строить нормальные отношения со всеми своими соседями. Россия на сегодняшний день не является нашим хорошим бывшим братом и другом. Не Россия не является, а российское руководство сегодняшнее. И оно не вечно, оно будет меняться. И поэтому нормальный политик, он смотрит не на сегодняшний день, он смотрит в будущее.
То бок вы у дальнейшем не выключаете супрацовництво с Россией?
А зачем его исключать? Громадная страна, море ресурсов. Сменится руководство страны, и все будет хорошо. Поймите, оно же не вечное. Ничего вечного в этом мире нет. Тем более в политике.
А все ж таки прихильность до Евразвязу, до НАТО, и она застанется?
Петр Алексеевич Порошенко самый проевропейский политик в Украине, который был министром иностранных дел, который проводил абсолютно проевропейскую политику, министром экономики проводят абсолютно проевропейскую политику. Эту его проевропейскую позицию знает, наверное, вся Европа и весь мир.
Ты не боитесь вы, что выборы не будут признаны Россией, краинами Евразвязу?
Бояться нам нечего, потому что выборы будут признаны всем миром, всеми нормальными демократическими странами. Проблема в том, что Россия не хочет сейчас признавать. Мы видим, какую политику по отношению к Украине сейчас проводит Россия. Это политика, направленная на раскол страны. Это политика, в результате которой Россия оккупировала часть территории Украины. Озираться на то, признает Россия эти выборы или нет, нет смысла абсолютно никакого. Давайте будем так. Если это признает весь остальной мир, Россия как-нибудь потом согласится.
Інна Студінська говорила з Віктором Чумаком, сябром виборчого штабу кандидату у президенти України, фаворита президентської гонки Петра Порошенки. Український фронт на свободі.
Інтернет-адрес свобода.орг.
Битва за демократію або сутикнення цивілізацією.
Новини з Києва.
Репортаж з батальйону охови виборів у Донецьку.
Фото і відео з Чернігова.
Повідомлення з Криму.
Бої у ефірі і у реалі.
Субота, неділя, понеділок.
Адрес свобода.орг.
Нон-стоп. Ви на хвалях Радіо Свобода сьогодні у програмі. Українку Марію Ясіновську зняли з тягніка Сімферополь-Менськ на переході Тераховка і повідомили, що на просьбу російського боку уїзд у Білорусі заборонений. Кореспондент Менського видання «Новий час» Дмитро Галко уже 78-й сутки їздить по гарячих кропках України. Ми поговорили з ним про умови його журналістської праці. Ніна і Михаїл Жизневські з Гомеля наведали у Києві на Майдані місце гибелі сина Михаїла. Сборная Беларуси скончила выступ на хатнем чемпионате света по хоккею, соступивши у чвертьфинале шведам. Миколай Алтухович рассказал нам про первые тыдни на воле. У районном шпитале Светлогорску лекарь змагается за життё мясцового жыхара Вадима Ярмоленки, якого, як подозрают правооборонцы, милицианты сбили у приемном покое шпиталя амаль до непритомности. Вы слушаете Радио Свобода, протягиваем нашу программу. Зборная Беларусі дочасно скончила виступ на хатнім чемпіонаті світу по хокеї, заступивши у чвертьфіналі шведам. Гэтак сенсації на узор 2002 году, коли беларусы перемогли трек-рунур на олімпійських гульнях у Солт-Лейк-Сіті, не здарилося. Як адмысловцы оценюють фініш, вихованцу канадського тренера Глена Хеннела висвятляв Ігор Корней.
Нестабильная гульня белорусской команды, якая не смогла пробиться на сёлетнюю Олимпиаду Сочи и проигрывала на континентальных турнирах нават слабым суперникам, не давала особливых подставу различивать на удалый выступ на всесветном першинстве. Тем не менее, здобывши на групповом этапе 4 перемоги, подначаленные Глена Хенлона квалификовались в наступный раунд, выконавши программу минимум, трапить у восьмерку наймацнейших. Отметно, что еще пару годов тому задачи ставились нашмат больше амбитные. Разумеючи, что у Олимпийский год большиня грандов выберется у Менск не у наимоцнейшем складе, тогочасный старшня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов заявлял, белорусам по силах войти у тройку призеров. Меж тем, як личить былый спортовый комментатор белорусского телебачения Олесь Комаровский, теоретичные шансы узняться на пьедестал заставались до того часу, покуль капитан сборной Алексей Калюжный не разбазарил подарунок лёсу – булит у вороты шведов.
Могли бы вчера выиграть. Коли б не этот булит, я думаю, что все. 3-2 психологично шведы. А могли бы еще и на опошней минуте заменить воротара, как заровнять, и отрывать еще одну шайбу. Абсолютно не упевненный он пошел на эти вороты. Ну, треба было добить кидок, а не обводить. Тем больше ворота шведский опытный. И он одразу разгадал эти маневры. Вот это не хапило. По гульни, особливо другие перед, перегуляли шведов полностью. повністю. І на логу в цьому році команда виглядає упевнено. Навіть ті легіонери, які приїхали, віддалися повністю.
Екс-міністр спорту і туризму Білорусі Олександр Григоров так само лічить, що білоруси тягом чемпіонату демонстрували якісну гульню і ніяких великих нараканнів на свій адрес не заслужили.
Найголовніше, що своим выступлением наши хоккеисты порадовали белорусский народ. И же видите, как все болели, переживали и так далее. И на сегодняшний день даже тот проигрыш, который наступил с известной командой чемпиона мира, нужно понимать, что команда не слабая, чемпионы мира все-таки. Допустим, с большим удовлетворением воспринял выступление наших хоккеистов. И считаю, что та цель, та задача, которая ставилась перед ними, она достигнута и выполнена в полном объеме. Спасибо ребятам.
Главный редактор газеты «Солидарность» Александр Старкевич заўзятарам суправаджаў беларускую зборную, калі тая з падвальных дывізіёнаў пад гербам пагоня пачынала ўзыходжанне ў хакейную эліту. Як ён ацэньвае выступ каманды сённяшняга ўзору?
У кожнай асобнай гульні можна перамагчы. Аднак сваю долю фартуны наша каманда вычарпала на групавым этапе. Тымагрэя больш дала гуляць на шведам. Так, канечна, заліць на буліт і потым пачынае гуляць у адкат. Стало імаверна, што выстаялі б і рыхтаваліся да паўфіналу. Аднак той вынік, які ёсць, то знакам плюс. Тому все остальное было уже неимоверным стартом. Команда сапраўды после трех вельми неудалых чемпионатов продемонстрировала хоккей якосно іншого узроўню. Треба отдать належное хлопцам, которые покинули сапраўды все на плясовце Минск-арены. Вынік, який мы маем, досить годный.
У свою чергу хокейний агент Андрей Грум-Гражимайла каже, що не варто переоцінювати досягнення білоруської збірної, бо головні вислови будуть зроблені праз год. На наступний чемпіонат світу у Чехії зберуться саправди наймацніші гульці світу, а не ті, кого після Олімпіади удалося заангажувати.
Хокей – все заслагательне наклонення. Реалізуй буліт. Шведи могли теж в першому періоді забити не одну, а дві. На данный момент сборная обороны, я считаю, самое слабое звено. Если нападение чуть выигрывает, то оборона слабая. А то, что готовились к полуфиналу, может быть, и так бы получилось, может быть, так бы и не получилось. Посмотрим, финны. Латыши втянули людей в четвертьфинал, они обыграли канадцев. Хоккей – это игра. Могло быть так, могло быть и по-другому. Могли шведы забить в первом периоде 5, и никакого полуфинала не были. А могли наши забить 2, и шведы бы не отыгрались. Это хоккей. Та игра, которая была показана вчера сборная, она была, я думаю, на турнире одна из самых лучших. Могло быть гораздо хуже. Если бы с латышами, если бы швейцарцев не обыграли, могло быть гораздо хуже. Конечно, я не знаю, какой там рейтинг команд, которые вылетели, но я думаю, что место 7 уж точно мы заняли. Может, даже повторили успех, тот, который был в Риге.
Як удакладнілі ў Міжнароднай федэрацыі хакею, зборная Беларусі заняла на хатнім чэмпіянаце свету выніковае 7 месца. На 6 радку амерыканцы, на 5 канадцы, а замкнула восьмёрку найлепшых каманда Францыі, у актыве якой сенсацыйныя перамогі над Канадай, Славаччынай, Нарвегіяй да іншымі моцнымі супернікамі.
Перадаваў Ігар Карній. Хакейнаму чэмпіянату прысвечаная і яшчэ адна наша сённяшняя перадача.
У дні чемпіонату свету ў хакеі беларуская сталіца выглядае выспай свабоды. А якая цана гэтай кароткай свабоды? Хто, колькі і паводле якіх рахункаў заплаціў за яе? У дыскусіі бяруць удзел галоўны рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і аглядальнік радыё «Свабода» Ігар Карній. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Перадачу без гальштукаў слухайце пазней у нашай праграме. Былы палітвязень з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч ўжо паўтара месяца на волі. Пра ягонае цяперашняе жыццё і новыя праблемы, з якімі давялося сутыкнуцца ў Ваўкавыску, размаўляе наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Мікалай, вы ўжо паўтара месяца на волі. Ці складана адаптавацца?
Шмат змянілася. Вельмі шмат. Змянілася ўсё. А ў асноўным гэта людзі. Вось сёння першы дзень пайшоў на рынак Ваўкавыска. Люди не познают нават, а те, кто познаюсь, вельми рады, да, задоволены. Пропонуют допомогу некоторые. Одразу. Ну, старые сябры, так, яны, мусіць, былі і застануцца такі.
А да сям'і даводзіцца прызвычайвацца?
Шмат звычак, якія ты ўже трымаў, ну, як прыбраў за 5 гадоў, якія, напрыклад, мае жынцы не падабаюцца. Адвыкнуць так хуценька я не магу пакуль. Ёсць такі момант, час ідзе і бачыш, што пра гэта забыў, пра гэта. Паціху, паціху ідзе.
А як спіцца вам? Як ваша здароўе? Ці ўдалося палякаваць зубы? Бо памятаю, з гэтым жа былі найбольшыя праблемы.
Заўсёды. Як мне там не лупілі, як там не... И чтоб они там не робили, когда спать, то я сплю добро. На следующем тыдне поеду ось направить уже в Минск на полное обследование, как было ведомо, могут ли на меня операцию робить и не. Бо коли у меня будет диабет, так анализы показаны то, что я максимум заробил диабет, то уже имплантанту ставить не будут. Крыху ж подъел, уже килограмм 10 набрал. Гости, и не лези, ешь. Едут и все, шмат незнаемых людей, которые просто хотят побачить.
Они же данные гости, эти турбуют. Вы ж, напевно, еще под превентивным наглядом находитесь?
Так, проходят, по два раза на ночь. Ну, так, после 10, и могут сразу прийти в 10, потом к 12, и еще раз в 12, в 3, в 4. И реально будет телефонуюсь. После 10 телефон лежит завсёды каля уха, лежит каля меня, когда я там просую. Звонок, иду до брамок, отчиняю, показываю свой твар, и все. Все у вас добро, не кажу кепско. Ну, и ухмыляюсь, еду.
Николай, я памятаю вашу былую фирму такси. И вот это место, где мы зараз, вы называли база. Вот тут была и контора, и майстерни. Тут было завсёды шмат техники, и шмат людно. А теперь полное запустение и тишиня.
Я пришел не на фирму, я пришел просто на территорию, якая належит мне. Вчера кто-то сказал мне так. Это как Украина после Януковича. И это сопроводы, может быть, так. Меня как бизнеса нема. Мы все забрали. То есть, что засталося, это доля, якую поделили помеж жонкой и мной. Это женщина. А у меня зараз ничего не мое, забрать на вот нема чего.
А який долг у тебя весь?
Был $1 млн, а зараз остался 10-140, коля 140 тысяч. Нерухомость, машины. У мене склади були великі, кафе на привокзальній площаді, шмат чого, і майомості, так. У маті щось забрали, бо я там був прописаний у хаті.
І що тепер думаєте робити з усім цим?
Ось отримав паперу сюди, що мене викликають на 26 травня, щоб вирішити питання забрати у мене права. На машину. Это некий новый закон. Это как покарание тем, кто не хочет платить за позиченность, якую повесили. Тому я уже повинен уладковаться. Я только маю права у всех категорий. Навод на автобус, на это, коли это заберу, где я уладкуюсь. Бо займатися правоохоронською діяльністю мені заборонено ще 5 років.
У СМІ з'являлася інформація про те, що правоохоронці працюють займатися справою былого співпрацовника фінансової міліції з городу Миколая Ліхвєра, який тепер живе у США. Ви стверджали, що Ліхвєр спричинився до фальшування справи супроти вас, яка стала потім причиною першого арешту у середині 2000-х років. Чи є якісь зрухи у цьому накірунку?
Сьогодні, 25 травня, вже буде кінець терміну, який адвокат дав Аліхферу. Йому офіційно виставили паперу, якою пропонували йому йти на домову за мною. Коли ні, то американський адвокат буде звертатися у суд. І так йому пропонували, щоб він йшов на домову і розповів, як він фабрикував цю кримінальну справу. І він покуль каже, що нічого казати не буду, але мій адвокат упевнений, що він піде на домову, бо йому погрожати буде, коли про гэту... ми звернемося у суд і про це довідається міграційна служба Америки, то його покарають, його хутенько оттуль викинуть. Мало викинуть, можуть ще посадити, коли суд признає, що він винуватий у тим, що я сидів, що поламав інші льоси людей.
З Миколаем Утуховичем говорив Михайло Корнєвич. У районному шпиталі Світлогорську лікари змагаються за життя місцевого жихара Вадима Ярмоленки, якого, як підозрюють правоохоронці, міліціанти збили у прийомному покої шпиталя амаль до непритомності. З подробязностями Алія Грузділович.
49-годовий Вадим Ярмоленко трапив у реанімацію Світлогорського районного шпиталя з тяжкими травмами, у тим ліку черепа і мозгу. Він не мог рухатися і говорити, з чого все почалося. Под вечер 13 травня у квартиру Тетяни Дмитрівни Ярмоленки позвонив міліціянт і спитав, куди привезти нецвярозого сина. але дамоў Вадзіма так і не прывезлі, а неўзабаве зноў пазванілі і сказалі, што ён у шпіталі. Тацяна Ярмоленка знайшла сына ў прыёмным пакоі шпіталі. Ён не мог ні рухацца самастойна, ні гаварыць. Адвезла сексоўцы дамоў і там заўважыла, што сын напалову паралізаваны, а на галаве, руках і нагах траўмы. Назаўтра Вадзім Ярмоленка так і не чуняў, і маці прывезла яго ў той ж шпіталь. Толькі тады лекары спалохаліся ды пачалі аказваць тэрміновую рэанімацыйную дапамогу. Потым яны прызналі, што яшчэ б 2 гадзіны і дапамагаць Вадзіму Ярмоленку было б позна. Але што здарылася з мужчынам? Хто яго збіваў? Сам ён, калі апрытомніў, адмовіўся распавядаць пра паходжанне траўмаў, спаслаўшыся, што баіцца помсты. Праваронцы з платформы Innovation, якія распавялі пра гэтую гісторыю на сваім сайце, не выключаюць віны святагорскіх міліцыянтаў. Дырэктар платформы Innovation Алёна Красоўская-Каспяровіч спасылаецца на сведак, паводле якіх Вадзіма Ярмоленку міліцыянты проста ў прыёмным пакоі шпіталя збілі дубінкамі, некуды забралі і зноў прывезлі моцна разбітага.
Першы раз, калі яны вывезлі 5 часоў,
Міліцыянты прывезлі яго ў шпіталь а 17 гадзіне, пакінулі ў прыёмным пакоі і самі з'ехалі. Сведкі кажуць, што ён рухаўся, абураўся, што яго затрымалі, а потым міліцыянты вярнуліся, забралі яго, зноў прывезлі, і пасля таго маці знайшла яго ў такім стане, што ён нават не трымаў галаву і быў збіты.
У сілагорскай міліцыі адмаўляюцца каментаваць дзеянні міліцыянтаў, якія прывозілі Вадзіма Ярмоленку ў шпіталь. Але пасля заявы маці пацярпелага там усё ж пачалі службовую праверку. Прабаронца Алёна Красоўская-Каспяровіч згадвае, што некалькі гадоў таму у Светлагорску чалавек памёр ад біцця міліцыянтамі і не выключае, што гэта магло б паўтарыцца.
Паводзіны міліцыянта ў гэтай гісторыі мяне вельмі абурылі. Калі прывезлі ў шпіталь ды сказалі маці, што ён не цвярозы, а ніякіх дзеянняў не рабілі, каб вызначыць ягоны стан. Але ж было зразумела, што ён у цяжкім стане, то тут іх віна на 100%. А цяпер яны кажуць, што нібыта гэта ён сам сабе нанёс гэтыя траўмы, у тым ліку на галаве, нагах і руках. Гэта таксама абурае.
Яшчэ одно пытанне, якое задаюць чытачы сайту платформы. Як маглі лекары дазволіць забраць дамоў чалавека з чэрапна-мазгавой траўмай, якая пагражала жыццю? Лекар траўматалагічнага аддзялення адказаў свабодзе.
Вообще сила ничего делать, права не имеем, только по согласию. Человек согласен, мы делаем, человек не согласен, мы не делаем.
То есть, если мама не хотела оставлять, то она могла забрать?
Конечно, мы не имеем права.
Цяпер пасля кваліфікаванай дапамогі стан здароўя пацярпелага Вадзіма Ярмоленкі палепшыў. З рэанімацыйнага аддзялення яго ўжо перавялі ў траўматалогію. Лекар гэтага аддзялення кажа пра ягоныя перспектывы.
Трудна пока сказаць. Но состояние ещё пока ещё остаётся тяжёлым.
Паводле лекара, з якім гаварыў карэспандэнт Свабоды, да Вадзіма Ярмоленкі ў шпіталі ўжо прыходзіў следчы. У Светлагорскім шпіталі выключаюць, каб у прыёмны шпіталі міліцыянты маглі збіць чалавека.
Паведамляў Олег Грудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергій Шупа, зараз я коротко падсумую тэмы дня. На просьбу Расіі ў Беларусь не пусцілі украінскую праваабаронцу Марыю Ясяноўскую. Беларуская хакейная каманда на чэмпіянаце свету заняла 7е месца. Ніна Міхаіл Жызнеўскія з Гомеля наведалі ў Кіеве на Майдане месца гібелі сына Міхаіла.